Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начнем читать последнюю недельную главу книги Берешит, недельную главу Ваехи. Мы будем читать с 28 стиха 47 главы книги Берешит. Мы остановились на том, что благодаря реализации экономического плана Йосефа все население Египта превратилось в рабов фараона. Все население, за исключением двух категорий. Первая категория, которая не стала рабами, это коганим, или священники, которым фараон выделяет особый паёк, особую продовольственную помощь, и они не нуждаются в продовольствии, не продают свою землю. И надо сказать, что эти коаним, эти священники, это в том числе вся родня Йосефа по женской линии, потому что он женат на дочери Потифара, священника из города Он. Вторая часть населения, которая также не стала рабами, это родственники Йосефа по линии Йосефа, его отец и братья, народ Израиля, который тоже милостью фараона был поселен в стране Гошен, в земле Гошен, и кормил сам себя, содержал свои стада и тоже не нуждался в хлебе. И евреи тоже не стали рабами фараона. Мы читали также о том, что Яков после 22 лет разлуки встретился наконец-то с Йосефом, плакал, оба плакали. И Яков сказал, что вот теперь-то я могу умереть спокойно. Яков стар, ему 130 лет, и он говорит фараону, что годы жизни его были тяжелые годы. И вот на этом месте мы расстались с Яковом. Время продолжить читать историю наших героев. Итак, с 28 стиха 47 главы. «Ваии Яков беарец Мицраим швайс решана». И жил Яков в стране египетской 17 лет. Несмотря на то, что Яков уже старый, он готовился помирать, у Всевышнего свои планы, и Яков 17 лет живет в стране египетской, то есть он пережил 5 лет голода, они уже 12 лет как закончились, Яков продолжает жить в стране Египта. Комментаторы отмечают, что 17 лет до 17-летия Йосефа Яков его содержал. Теперь 17 лет Йосеф содержит Якова. Есть в этом какая-то определенная математическая точность, которая отчасти говорит об отчуждении, которые произошли между Яковом и Йосефом. Вроде бы как Йосеф погодно возвращает Якову долг, есть какая-то тень пробежала между отцом и сыном, это безусловно, потому что Йосеф не оставляет Якова рядом с собой, не селит его у себя дома, а отправляет его вместе со своими родственниками в страну Гошен, и не так все просто в семье Якова. И вот мы прочитали, что Яков жил еще 17 лет в стране египетской, в Ии имей Яков шней хаяв, и были годы жизни Якова шева шаним вэрвэамим вэмеот шана. И были дни жизни его 147 лет. Вот эти перечисления жизни патриархов, они не случайны. Мы знаем, что Авраам жил 175 лет, Ицхак жил 180 лет, и вот Яков живет 147 лет. Казалось бы, никакой последовательности, никакой логики в этом нету, но если чуть-чуть применить математику, то вырисовывается довольно строгий план. 175 лет жизни Авраама – это квадрат числа 5, 5 умножить на 5 и умножить на 7. 175. Вместе множители 5, 5 и 7 составляют 17. 5 плюс 5 плюс 7 – это 17. Годы жизни Ицхака – это квадрат числа 6. 6 умножить на 6 – 36. И множитель становится меньше на 2, уже 5. 6 умножить на 6 умножить на 5 – это 180. Опять-таки сумма множителей 6 плюс 6 плюс 5 – это 17. Можно посчитать, это довольно несложная арифметика. По этой логике должно получиться, что возраст Якова – это квадрат числа 7 с множителем меньше на 2, то есть 7 умножить на 7 умножить на 3. И так оно и есть. 7 умножить на 7 – 49, умножить на 3 – 147. И опять-таки сумма множителей 7, 7 и 3, или 17. И подобные вычисления, для чего они делаются? Для того, чтобы увидеть, разглядеть в том, что эти события, эти годы жизни, они не случайны, они определяются четким божественным замыслом и даже поддаются вычислениям через какие-то формулы. Другие комментаторы говорили, что поскольку Яков пожаловался фараону 33 словами на свое горькое житие-бытие, 33 буквами, 33 буквы отпали от возраста 180, который он мог бы прожить, и поэтому он прожил на 33 года меньше, чем Ицхак. Так или иначе, комментаторы пытаются отыскивать логику в том, что Тора называет возраста праведников, и логику в том, что они жили именно столько. Обычно все, что мы читали до этого, когда упоминается «и жил Авраам, и жил Адам, и жил Ицхак столько-то лет», все время, когда упоминается возраст человека, можно сказать, ну, все, значит, речь идет о том, что приближаются годы смерти. Следом за этим будет написано, что герой рассказа умер. С Яковом немножко не так. Тора отклоняется от сюжета. Яков живет вне страны Израиля. У Якова много забот. Тора говорит, что болезнь. Яков заболел. Болезнь посылается человеку для того, чтобы урегулировать какие-то домашние дела. Если человек умирает вдруг, все его дела остаются в раздрызге, в нескладухе. А здесь человек заболевающий, человек, чувствующий приближение смерти, может начать налаживать свои дела. И похоже на то, что Яков это делает. Мы читаем в 29 стихе: «Ваикраву эмэ Исраэль ламут», и приблизились дни Израиля умереть. Израиль, Яков почувствовал, что он приближается к дню смерти, что это уже он болен и скоро действительно умрет. «Ваикрали вноле Йосеф», и позвал своего сына Йосефа. «Ваёмерло», и сказал ему: «Им наам ацати хэн бейнеха», если я нашел милость в глазах твоих. Он говорит не просто с сыном, он, может быть, стал бы попроще говорить, но перед ним еще и египетский чиновник, надо соблюдать хотя бы видимость субординации. «Симна айдха тахат ярхи», положи руку твою под бедро мое, то есть на бритмила, на место обрезания. «Веаситай мади хэсэд веймэд», и сделай со мной милость и правду, исполни свою клятву по отношению ко мне, исполни обещание по отношению ко мне, выполни то, что тебе полагается после моей смерти. «Аль на тиквэрэни бэмитсраим», не хорони меня, пожалуйста, в стране египетской. Яков не хочет быть похороненным в стране египетской. Казалось бы, какая ему разница, Йосеф, то он будет похоронен в Египте. Яков понимает, что он патриарх поколения. Если он останется похороненным в Египте, возможно, все его сыновья там и останутся, и никуда не хотят уходить от папиной могилы. Яков также понимает, что обетование ему дано в отношении страны Израиля. Позже разовьется. Есть традиция о том, как важно быть похороненным в стране Израиля, что это значимо. Яков, я думаю, руководствовался другими мотивами. Он не хотел создавать в стране египетской памятное место, не хотел мавзолея Якова в Египте, поэтому он хотел быть похоронен со своими отцами в пещере Марата Махпела. В 30 стихе он говорит: «Вишахавти, вишахавти им авотай», и я лягу с отцами своими. Это не похорон, это образ смерти. Лечь к отцам – это образ, эвфемизм для смерти. «Венесатейними Мицраим», и ты поведешь меня из Египта. выковыртайни бекура там и похоронишь меня в их месте захоронения. В Йомар Йосеф сказал, Анохи Аасейки Двореха, я сделаю, как ты говоришь. В Йомар, и сказал Яков, Ашбиэли, Ашбиали, поклянись мне, в Ишбалю, и поклялся ему. В Иштаху Израиль Алроша Мита, и откинулся Израиль на кровать. То есть Израиль, Яков из последних сил собрался, чтобы поговорить с Йосефом на эту важную тему. Почему Яков просит Йосефа поклясться? Почему важно, чтобы Йосеф поклялся? Не потому, что он не верит Йосефу на слово. Дело в том, что прошло 17 лет, прошло много времени со времен голода, со времен, когда новая экономическая политика Йосефа сильно обогатила фараона, и ценность Йосефа в глазах фараона поменялась. Фараон уже не такой авторитет, Йосеф не такой авторитет, не такой ценный кадр, отношения сложные. Кроме того, Йосефу постоянно нужно доказывать верность египетскому народу, и явно у Йосефа есть достаточно много врагов. Мы говорили, что Йосеф всех сделал рабами, кроме своих родственников, с той и с другой стороны. И понятно, что это всем не нравится, его многие хотят подсидеть. И для того, чтобы прийти к фараону и сказать, я хочу похоронить отца, можно сказать, ну, это причуда старика, я ему поклялся. И не потому, что я хочу, не потому, что наша такая религия, но отец взял с меня клятву, у тебя же тоже был отец, и уважи мою клятву моему отцу. Так фараон, в конечном счете, и поступил. Поэтому Якову важно, чтобы Йосеф мог сказать потом, я поклялся. Они оба немножко разбираются в египетской политике. А мы будем читать 48 главу. «Ви ахарей дворы майле». И было после этих слов. «Уйомар ли Йосеф», сказано было Йосефу, «инне авиха холе». Вот твой отец больной. Мы помним, что Яков живет далеко от Йосефа в стране Гошен. Видимо, после того, как Йосеф посетил Якова, после того, как он дал ему клятву, он приставил каких-то людей к Якову, или они были изначально представлены. Они сообщают Йосефу, твой отец болен. Ну, это не значит, что он температура и грипп. Это значит, что уже пора приезжать и, возможно, прощаться. Такая болезнь, когда надо больного посетить. «Ваиках от шней банав ему, и взял с собой двух сыновей, это Менаше и это Ефраим». Менаше и Ефраима. Во втором стихе «Ваиугад ли Яков, и сказали Якову», то есть, опять-таки, к Якову никто не открывает двери, не входит, вот это и ему сказали, значит, что у него есть некто вроде дворецкого, и прислуга, и сиделка, которая за ним сидит и смотрит. И это говорит о том, что Йосеф окружает его достаточным почетом. И сказано было Якову, «Вэмэр, инэ бинха Йосеф ба элеха». «Вот твой сын Йосеф пришел к тебе». «Вэйт хазэк Исраэль вэйшэва ламита». И собрался с силами Израиль и сел на кровати. Видимо, это действительно стоит ему многих усилий. «Вэмэр Яков эль Йосеф». И сказал Яков Йосефу, «Эль Шадай нира элай белюз». Бог Шадай открылся мне в Лузе. Это Яков вспоминает историю, когда он видел сон с лестницей. И последний раз, когда он возвращался сюда, «Берец Кнаан в Иварехути, в стране Ханаанской, и благословил меня». «Вайомар алай» и сказал мне, Бог Шадай сказал мне, «И ныне мефреха». Вот я расположу тебя, веарбитеха, и приумножу тебя, венататиха ликаалямим, и сделаю тебя с собранием народов, венатати эт арец азот, и дал я страну эту, лезереха ахареха ахузатулям, семени твоему после тебя в вечное владение. Яков вспоминает и говорит о своем праве, своей, по сути, купчей на землю Израиля, который называется будет его именем, на землю Ханаанскую, и говорит, Господь пообещал мне эту землю. И для чего он это сейчас вспоминает? Веата, теперь же, шней банеха, два сына твоих, нолодим леха бе арец Мицраим, которые родились у тебя в стране египетской, ад буи алеха Мицраима, пока я не пришел к тебе в Египет, лихем, мне они, Эфраим и Минаше, Эфраим и Минаше, Кирувен ве Шимон и Юли, будут они сынами моими, так же, как Реувен и Шимон. Интересно, если проверить гематрии, то Эфраим и Минаше и Реувен и Шимон, гематрия различается на единицу. То есть, если подсчитать числовые значения букв в именах Реувен, Шимон и сравнить с числовым значением букв Эфраим и Минаше, разница получается в одну буковку 735-735. 6, 2 разные гематрии, ну, различаются на единицу. В науке о гематрии говорят, что это называется има калель, когда само выражение можно посчитать за единое целое, и гематрии можно принять как равные. Но это такое примечание в скобках. Что значит то, что говорит Яков? Яков говорит, что они получат каждый по наделу в своей стране, хотя страна Израиля будет делиться, как это говорится, по головам будет бросаться жребий. Тем не менее, есть название наделов, есть определенные наделы, и Эфраим, и Минаше получат каждый по своему наделу. Это практически означает, что Яков усыновляет детей Йосефа. Почему он это делает, мы поговорим, когда будем обсуждать позже недельную главу. В 6 стихе он говорит, Яков продолжает, «Умулаттеха ашер улатта ахарейхем лихаию, а те, кто ты родил после них, будут тебе, то есть я у тебя усыновляю двух сыновей. Если кого-то после них ты родишь, они будут тебе, имшем ахейхем и крубу нахалатам, и по имени братьев своих будут названы в своих наделах». То есть, если ты родишь третьего, четвертого, даст Бог, седьмого или десятого, как Реувен, они уже не получат отдельные наделы, они будут входить в надел Эфраима или Минаше, присоединяться к уже существующим коленам твоих сыновей. Иосиф таким образом получает два надела своих сыновей, как первенец в наследовании. И в 7 стихе Яков продолжает и говорит, или не продолжает, а отвлекается, и говорит вот что. «Вы они, бывуими падан, а я же, когда возвращался из падана, мета алай Рахель берец Кнаан, умерла у меня Рахель в стране ханаанской, бедерех, по дороге, беот киврата эрец, на расстоянии больше мили до стоянки, лаво Эфрата до Эфраты. Векавера шам бадарых Эфрат у Бейтлехем. И я похоронил ее там, на дороге в Эфрате, это Бейтлехем». Комментаторы пытаются понять, почему Яков отвлекается и переключается на эту историю. Некоторые говорят, Яков извиняется за то, что вот с одной стороны он просит аж из Египта повести его в страну Израиль и похоронить его в стране Израиля, а сам он похоронил маму Йосефа в дороге. С другой стороны, это, конечно, можно так понять, есть в этом своя логика. С другой стороны, уместно было бы, чтобы Яков извинился за это, если он извинялся бы за это, когда просил похоронить его в Египте во время, не хоронить его в Египте, когда он просил не хоронить его в Египте во время первой встречи. А сейчас он не говорит про похороны, он говорит про надел, и, скорее всего, здесь идет речь вот о чем. Ты, Йосеф, здесь царедворец. Ты достиг очень высокого ранга, и сыновья твои живут при дворе, и они, ну, почти царевичи здесь, они элита египетского общества. Помни, откуда ты взят. Помни, где могила твоих предков, Несмотря на то, что ты живешь в Египте, ты поднялся на высокие высоты, помни могилу твоей матери там, при дороге в Ефрату, туда и стремись сам. Ваира Исраэль ибн Йосеф, и увидел Исраэль, теперь он как бы закончил говорить самое важное для себя, смотрит вокруг, увидит, рядом с Йосефом стоят его сыновья, они родились еще до прихода Якова, то есть им лет по 18-19, может быть, 20, и спросил, кто это? Может быть, сыновья Йосефа не посещали дедушку в стране Гошен? Может быть, просто темнота в комнате, где он лежит, и слабость его зрения? Мы еще прочитаем дальше про слабость его зрения. Так или иначе, Яков не узнает своих внуков, которых он только что усыновил. А может быть, он ожидает, чтобы ему сказали, вот это дети твои, Ефраим и Минаше. Йосеф говорит ему, «Уйомар Йосеф алавив банайем», и сказал Йосеф отцу своему, «Это мои сыновья, ашер натан ле Элоим безе, которых дал мне Бог здесь». «Уйомар», и сказал ему Яков, «Хамна элай вэйвархам», «Подведи их ко мне, и я их благословлю». На этом месте заканчивается дневное чтение. Мы тоже здесь остановимся. С Божьей помощью продолжим завтра читать. Очень интересный отрывок в этой недельной главе. Мы попрощаемся фактически со всеми героями книги Берешит. В целом очень грустная будет глава. Итак, остановимся здесь. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица, благословит вас, дома ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнучек и правнуков, у тех, кто удостоился их увидеть, благословит родителей, пап и мам ваших, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, тех, кто удостоился их сохранить. Святой Благословенный пошлет исцеление всем нуждающимся в исцелении, пошлет пропитание всем тем, кто ищет пропитание. Святой Благословенный благословит дома ваши, ближних ваших, всех, кто с вами, разрадуется с радующимися и оботрет слезу плачущих, наполнит ваши дома всем обилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.